Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, но сегодня, как и в большинстве случаев, все-таки о книгах мы будем говорить. Тем более, что и поводов довольно много. Премия «Просветитель» объявила шорт-лист в самых разных номинациях. И последняя номинация, которая объявила о своих финалистах, это номинация «Политпросвет». И среди имен, которые вошли в шорт-лист этого года, Никита Смагин, книга, которая вышла в издательстве «Индивидуум» и «Эксмо», называется она «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями». Книга вышла в прошлом году, но, с моей точки зрения, не потеряла актуальности сегодня, тем более, что Никита пишет о событиях, ну, что называется, вот совсем недавних, и, ну, во-первых, 24-й год от нас недалеко, если это иметь в виду, а во-вторых, до сих пор, разумеется, иранская тема достаточно актуальна в связи с теми конфликтами, которые разворачиваются, в частности, и на Востоке, столкновение Израиля и Ирана и целый ряд других проблем, которые затрагивают, ну, действительно, ну, оказывается, что очень многих. Это с одной стороны. А с другой стороны, вообще, в принципе, взгляд на Иран, представление о том, что там происходит, невольные сравнения и рифмы, которые вроде бы существуют, а с другой стороны нет, все это хочется обсудить и понять. Иран и хочется понять, может ли быть Иран своеобразным зеркалом для России. Это во-первых. А во-вторых, хочется понять еще и сам феномен современного иранского государства, где причудливо сочетаются элементы тоталитаризма или авторитаризма, или, не знаю, консервативного управления с демократическими даже институциями, можно сказать, и с тенденциями совершенно иного рода. Все это довольно любопытно просто потому, что то, что происходит сегодня в мире вообще, и в России в частности, разрушает наши привычные представления о том, что такое устройство государства, политическая система, влияние политики и, самое главное, реакция населения, возможности изменения, что, собственно, происходит, каких изменений ждать. Вот этот комплекс огромных проблем, который, как мне кажется, заслуживает достаточно пристального внимания. Об этом мы и попробуем поговорить сегодня. Никита Смагин у меня в гостях. Никита, привет.
Здравствуйте.
Никита, ну, давай, я думаю, с чего бы нам начать этот разговор. Давайте начнем, наверное, вот с чего. В каких условиях и в каких обстоятельствах писалась эта книга, и какие у вас были цели? Хотя они, в общем, в оглавлении достаточно понятны. Потому что вы говорите и об идеологии Ирана, и о, собственно, структуре государства, о том, каким образом оно менялось после революции 1989 года, каким образом сочетается религиозность с жизнью совершенно иной, гораздо более открытой. Существует целый ряд непониманий или легенд, связанных с этим. Касается, разумеется, и социальных проблем, но и, конечно, международной политики, отношения к Америке, отношения к Израилю и прочее, прочее. Но начнем мы с того, в каких условиях. Я два слова все-таки еще скажу в своем вступительном слове, потому что Никита Смагин занимается Ираном после того, как занимался в большей степени арабским миром, и об этом в книге написано, собственно, сама история. Вхождение вот в иранскую культуру. Был корреспондентом ТАСС и довольно часто бывал в Иране. Но я думаю, что Никита сам об этом расскажет, скажет несколько слов. Но книга — это, в общем, размышление о достаточно таком большом периоде истории. действительно, которые в большей степени касаются уже 21 века, на самом деле и такие экскурсы в историю предыдущую, каким образом менялся Иран вот после Исламской революции, они, разумеется, в книге существуют. Ну и плюс к тому обстоятельства, в которых писалась эта книга, влияние их также в ней достаточно хорошо заметно. Но все-таки я вас прошу, Никита, каковы были идеи, как писалась эта книга, как она была встречена, и, может быть, с этого именно мы и начнем, а дальше уже будем думать, почему.
Ну, в общем-то, интерес к теме Ирана всколыхнуло понятно что. Это 22-й год, война, как она начинается, и, ну, даже не сама война, а сколько санкций, да, в отношении России. И вот начало 22-го года, я еще в Тегеране корреспондент, и вдруг, вот весна 22-го года, вдруг огромное количество людей начинает звонить, писать, находят, то есть пытаются гуглить что-то про Иран, находят меня, просто из различных совершенно областей. Какие-то ритейлинговые компании начинают звонить мне, какие-то, я не знаю, ну, какие-то нефтегазовые производители там небольшие. Мы им проводим какие-то лекции по поводу того, как выходить на иранский рынок, как не выходить. Большинство в итоге за эту весну вот как вспыхнул вот этот интерес. Большинство, конечно, так и угасли. Они там многие со мной пообщались, многие еще с кем-то общались и решили ни в какой Иран не идти. Но тем не менее, вот весна 22-го года, это вспыхнувший интерес. И тогда же на фоне этого мне написало издательство «Индивидуум». Вот. И они пишут, хочешь ли ты написать нам про Иран книжку? Вот, если хочешь, напиши вот, собственно, оглавление. То есть не оглавление, но идею, да, книги. Вот, и...
Я в скобках скажу сразу же, Никита, поскольку издательство «Индивидуум» и издательство «Эксмо», они значатся, собственно, вот в титулах книги, в библиографических данных, до той истории, которая затем, в общем, развернулась. Она только начинала разворачиваться в связи с... преследованием издательства «Индивидуум», это все гораздо более поздние события. Вот это одна из тех книжек, которая вышла под этим двойным лейблом, когда на издательство «Индивидуум» еще не было таких гонений, не было уголовных процессов, на самом деле.
Да. Да. То есть тогда это еще... Издательство «Индивидуум» тогда только-только объединилось с «Эксмо», то есть «Эксмо» купило их. Вот, то есть они стали под их крылом. На самом деле, я думаю, что в представлении-то многих казалось, что это значит какая-то защита. Вот, я думаю, как бы в этом как бы многом и смысл был. Но это как бы уже другие вопросы. А в целом, да, «Индивидуум», я скажу, это книга, это издательство, которое часто ищет людей, вот, чтобы они вот свои истории рассказали. То есть ищет людей, как бы это нон-фикшн издательство, которое во многом зиждется от того, что они сами ищут авторов. У них во многом такой подход. Вот, и они говорят, вот мы видели твою статью, они покажут статью, эта статья потом победила в конкурсе РСНД, лучшая статья того года среди молодых международников, журналистов, там у них есть такой конкурс, вот, и, в общем, они вот на нее обратили внимание, говорят, вот смотри, можешь нам вот на основе этого что-то там написать книжку, вот придумай идею. Дальше мы там летом примерно, я защищаю проект, мне говорят, все, пиши. Вот, сколько тебе нужно времени? Я говорю, ну, наверное, примерно полгода. Мы на это подписываемся. Проходит полгода, у меня не написано примерно ни хрена. Вот, то есть, вот примерно ничего. То есть, я не знаю, введение. Вот. И это понятно, потому что, в общем-то, за следующие полгода я увольняюсь из ТАСС, я там начинаю менять страны, города. И в целом, пока я писал книгу, я менял местоположение. Ну, только страны, если постоянное место жительства, 3 страны поменял, да? Вот. Не говоря уже о том, что в какой-то момент я даже вернулся в Россию и что-то в России уже дописывал. Вот. Потом, опять же, вот после того, как иноагенты меня признали, это уже теперь невозможно, российское пребывание. Но вот еще в прошлом году было возможно. И, в общем, конечно же, вся эта мигрантская какая-то действительность, постоянные какие-то смены локаций, смены какого-то контекста, она, конечно, сильно удлинили процесс работы над книгой. Вот. Но, с другой стороны, Я после того, конечно, как я уволился из ТАСС, у меня представление было о том, что я теперь совсем по-другому могу написать о ней. Да? То есть то, что было невозможно, как задумывалось изначально, писать из Ирана и уже и работая на государственное агентство, то есть многие вещи просто было бы невозможно представить, но это было последнее, что я написал. Да? То есть тебе бы тут же из Ирана поперли. Вот. То есть многие эти вещи, конечно, там они есть. И в этом плане я, конечно, думаю, что книга сильно выиграла от вот моих личных историй, да, и личного выхода из некоторого круга, вот, так что, но тем не менее, говорю, то есть в итоге писалось, например, на 2 года, и не без труда, но тем не менее.
Никита, а как вы думаете, почему же, собственно, вас признали иноагентом?
Ну, я...
Вроде бы, ну, пишите про Иран, да, про Иран никто не знает, интерес такой большой, да, то есть вот почему вдруг это произошло?
Ну, у меня есть некоторые инсайды, они, конечно, очень такие расплывчатые, но в целом, я, насколько понимаю, книга очень хреново была встречена в верхах, вот, тех, которые ее прочитали. Вот. Ну, во-первых, там и упоминается Навальный как-то мельком, но тем не менее он там есть, да, уже как бы для многих красная тряпка. Вот, в целом есть какие-то вещи. Я бы не сказал, вот эксперты, например, даже провластные эксперты, которым я же общался с кем-то еще после выхода из книги, они все наоборот говорили, что ничего такого, все нормально, все прекрасно и так далее. Но опять же, для, видимо, какого-то людей в кабинетах сидящих, вот, для них, то есть я просто это знаю, да, что они как бы как-то вот заострили внимание, им очень не понравилось. Вот, так что я думаю, что главная причина, конечно, книга. Хотя, конечно, параллельно есть истории просто формального. То есть я пишу для Карнеги, я пишу для Медузы, я пишу для Инсайдера иногда. То есть это все нежелательные организации, и, конечно, за сотрудничество с ними по формальному аффилиации, то есть несложно стать иноагентом, на самом деле. Другое просто, что я думал, что это станет чуть позже, то есть для меня тоже неожиданность была, то, что меня признали. Я думал, что впереди меня слишком много людей еще, которых можно признать раньше. Но нет, меня признали в апреле этого года, и это, конечно, сильно осложнило как бы дальнейшую судьбу книги, скажем так. То есть сделало ее более интересной, с одной стороны, но с другой стороны, сильно как бы сделало ограничение серьезным.
Никита, вопрос, который напрашивается. Еще недавно вряд ли бы кому пришло в голову сравнивать иранский режим с российским. Ну, если мы вернемся до 22-го года уж по крайней мере, да, я думаю, что не было уж таких прямых аналогов, наоборот. Если даже и говорили о каких-то санкциях после 2014 года, все равно вроде бы дистанция была достаточно велика. Насколько, с твоей точки зрения, Иран может служить своего рода зеркалом в России? Или что, глядя на Иран, становится понятно применительно к России? Или это вообще два совершенно разных самостоятельных режима, которые никоим образом сопоставлять невозможно?
Ну, в общем-то, до 22 года действительно это была совершенно разная история, они прямо почти нигде не пересекались, то есть, мне кажется, ну, вернее, пересечения были очень такие. То есть, понятно, что человек, приезжавший в Иран, зачастую мог сказать, что, о, это понятно, что это там Советский Союз, да, или там еще там что-нибудь, они говорят. Но это скорее исходя из того, что у человека, как правило, если он из России приезжает, у него своего опыта как бы ограничен, он определенными какими-то рамками, да, и он через эту рамку на это смотрит. Потому что на самом-то деле, конечно, разница и с Советским Союзом, и с Россией современной было куда больше различий. Я бы сказал, что и сейчас различий сильно больше, чем сходство. Кейс Ирана с санкционной точки зрения, он очень неплохо изучен, в том смысле, что по нему написано очень много академической литературы. То есть именно санкции такие масштабные, то есть против Ирана вводятся санкции с 79 года начиная. По-настоящему масштабные санкции, такие всеобъемлющие, они впервые введены были в 2011-2012 году при Бараке Обаме. То есть относительно недавно, в принципе, но все равно.
Наверное, с 89-го, не 79-го.
79-го
года.
С революцией, конечно, да. Вот. Потом, соответственно, у нас есть кейс возвращения санкций при Дональде Трампе 2018 год. Да? То есть, я напомню, был Иран без санкций жил, без основных санкций, там, каких-то ключевых, несколько лет. Ну, там буквально 2 года. Вот. И, в общем-то, очень много западного внимания академического сообщества, там, аналитического сообщества, было сфокусировано на санкциях против Ирана. И, в общем-то, еще раз повторюсь, кейс, в общем-то, изучен относительно неплохо, если можно сказать про вот маленький период, там, 15 лет санкций, да, вот таких жестких. Еще раз, по жесткие санкции, 2011-2012 год. До этого было все не так плохо. И вот недавно вышла книга очень хорошая, называется «How Sanctions Work». Вот, то есть она такая очень, там такие главные эксперты по этой теме, я бы сказал, в отношении Ирана рассказывают. И там главное, это как выводы, которым они приходят, они в том, что по большинству пунктов, зачем санкции вводятся, да, оно, конечно, не работает и даже близко. То есть становится ли режим более...
мягким.
Ну, внутри, например, да?
Да.
Ровно наоборот. Он становится более репрессивным внутри. Становится ли он менее агрессивным? Ровно наоборот. Он становится более агрессивным из-за санкций. Становится ли он, там, не знаю, более понятным с поведением? Нет, ровно наоборот. Там более авторитарным он становится, безусловно. И единственный момент, который более-менее работает, это, конечно же, санкции уничтожают экономическую силу государства. То есть если задача именно уничтожить экономическую мощь государства по какой-то причине, там, в долгосрочной перспективе, там, не знаю, сделать это государство слабым или по какой-то другой, то да, вот в этом направлении они работают. У всех остальных нет, не работает. Это работает в обратном направлении. И вот как бы вот на примере Ирана, мне кажется, в отношении России есть большая вероятность, что как бы... будет работать примерно так же. Да, то есть есть большая вероятность, что тут не стоит ожидать, что Россия там станет... Ну, я думаю, много ли кто это ожидает, но, наверное, есть люди, что Россия станет там демократической из-за санкций, или там, что она, я не знаю, станет менее агрессивной из-за санкций. Ну, нет, вот этого не стоит ожидать. Все будет, ну, скорее всего, все наоборот. Вот. Но еще раз повторюсь, есть момент с экономикой, да, экономика становится слабее из-за санкций. Это, безусловно, так. И это как бы, ну, долгосрочно это фактор будет, как бы, наверное, важным. Вот. В остальном, какие еще моменты, которые более-менее совпадают, и мы можем сказать, что вот это как бы то на то работает. Ну, есть моменты с интернетом, наверное, да, с блокировками вот какими-то. Вот эти какие-то отдельные моменты, они похожи на то, что можем мы что-то сказать. Вот Иран, тем более российские специалисты, очевидно, посматривают на иранский опыт. То есть Иран пытался вводить там вот этот интернет Эмили. Это интернет, который обрезает все вообще, да? То есть у Ирана множество блокировок, но их спокойно обходят с VPN. А интернет Эмили — это когда у тебя не работает ничего внешнего вообще. Это такая расширенная локалка. Но они ее вводили только фактически 2 раза. Первый раз в ходе протестов 2019 года, я был в Иране в этот момент, там неделю это было, это, конечно, впечатление очень на всю жизнь, когда у тебя отрубают реальный интернет, и ты не можешь просто банально ни письмо никому отправить, ничего, никакие VPN не помогают, вот это вот, когда тебе резко вот это происходит, то, конечно же, это ощущение такое. То есть особенно когда на фоне протестов, то есть ты реально, знаете, как тебя вот так погружают тебя туда, и ты знаешь, что там за окном что-то творится, что-то важное, но ты не знаешь, к каким последствиям это привело. То есть ты, может, власти уже нет, да? Может быть, там, я не знаю, Тегеран в огне. Вот, а ты не знаешь, и как ты тут узнаешь? В окно выглянешь, да? Ты же знаешь, что это ничего не покажет тебе, да? То есть это, может быть, на соседней улице творится совсем друг. Но вот это, конечно, ощущение интересное. Вот, и вот нужно понимать, что Иран, конечно, в техническом плане, в этом плане совсем не Россия, у России куда больше возможностей. У Ирана много чего не получилось, да? Я думаю, у России есть шансы, что много чего, что у Ирана не получилось, много что получится. Вот.
С другой стороны, тем более есть китайский опыт, вроде бы.
Китайский опыт-то как раз ведь firewall с VPN-то можно преодолеть. То есть там может быть специальный VPN, но тем не менее. А вот когда у тебя интернет Эмили, национальный интернет, там VPN не помогает. Там у тебя работает сервис такси, у тебя работают сайты, которые именно .ir, вот они работают напрямую, если не через Google ты выходишь, Google нет. Вот. У тебя работает, я не знаю, банкоматы, вот, ну, как бы практически все. То есть работа какая-то минимальная базовая инфраструктура. Вот самая-самая минимальная. Вот. И это не китайский вариант. Китай — это не так. Китай — там фаервол, это как бы это больше похоже на тотальные блокировки просто, вот как Иран постоянно живет. Вот. Другая история, скорее положительная, конечно, что я не знаю, будет ли так в России или нет, посмотрим. Но вот иранское общество за годы блокировок, оно воспитало очень интересное поколение, даже не одно поколение, несколько поколений людей, которые очень прошарены в плане обхода блокировок. Как только что-то происходит, они тут же находят варианты, как это обходить. То есть вот это просто они привыкли, что у них там VPN, по несколько VPN на телефоне у всех подряд. Да, это просто без VPN, это, знаете, пенсионеры какие-то уже вот такие, которым больше кроме телевизора ничего не надо. Кстати, телевизор какой в Иране? В Иране, как правило, телевизор смотрит спутниковый, а спутниковый телевизор ловит, разумеется, вражеские голоса. Вот. То есть это тоже важно. То есть в принципе, я опять же не знаю, как это в России будет. Это, конечно, какой-то положительный сценарий с точки зрения, наверное, людей, которые там надеются на какую-то самостоятельность. Но вот если по иранскому сценарию смотреть, то там воспитано вот это поколение, которое постоянно находит варианты обхода чего угодно. То есть и в этом смысле как бы, ну, это вот другая сторона медали, да, что все-таки, если вот такие люди есть, то, а они почти все такие в Иране, то тотальной блокировки, наверное, невозможно. Но опять же, вот. А в остальном, когда мы смотрим, там уже дальше какие-то детали разве что. То есть на самом деле все-таки сходство. Ну, я не знаю, вот в Иране главная проблема — это, наверное, как мне кажется, для экономической стабильности, для общего какого-то бэкграунда, это нерыночные цены на топливо, электричество.
На бензин,
Вот, да. То есть это неэффективная социальная политика совершенно, но вот Россия как будто бы даже не близка к этому. Да? То есть,
ну, вроде бы тоже цены на бензин растут. То есть я понимаю, что нет, наверное, таких протестов.
Нет, в Иране не могут расти цены на бензин, они зафиксированы. То есть там фиксированная штука. И как раз таки, я, конечно, не знаю, может быть, и Россия как-то до этого дойдет, но вот это как раз история про то, что в России как бы с 90-х годов рыночные цены — это священная корова. Их не трогают. Они все равно хотя бы более-менее, но рыночные всегда. То есть там что-то когда-то субсидировалось, хлеб что-то субсидировали, да, еще что-то. Но все равно весь экономический блок, и я, сколько понимаю, Владимир Владимирович в том числе, они прекрасно понимают, у них вот это понимание вот этой травмы Советского Союза, да, что рыночные цены должны быть обязательны. Так вот, в Иране цены рыночные на многие продукты, но на некоторые базовые и очень важные, они не рыночные, они зафиксированы, и это огромная проблема. И вот мне кажется, что Россия как будто туда пока не идет. А это, говорю, это чуть ли не главная штука, что препятствует тому, что страна не может вообще выбраться ни из чего, вот ни из каких проблем экономических, потому что там колоссальная дыра в бюджете постоянно и все такое. Mm-hmm. Вот здесь похоже, да вроде как будто бы нет вообще. Там с точки зрения типов, режимов, особенностей, это вообще другой мир, да, то есть Иран это авторитарное, конечно же, но там настолько все намешано, настолько иначе, чем в России, так что здесь тоже не похоже. Так что
опять же,
на что-то можем посмотреть, но вот так тотально делать сравнение я бы все-таки не стал.
Тогда, собственно, об этом и хочется поговорить. Вот начнем с такого простого вопроса. У нас существует весьма смутное представление о том, что такое Иран шахского периода. Действительно ли это была страна, которая в большей степени была ориентирована, ну, на западный, на европейский мир? И Франция, Великобритания, затем уже США принимали, США в первую очередь, принимали такое большое участие в жизни Ирана. Собственно, атомные электростанции, этот атомный проект, это все тоже как бы то, что сейчас является камнем преткновения, но это во многом, собственно, западный проект, который осуществлялся в Иране. И если, собственно, так говорить, огромная миграция из Ирана после революции 79 года, говорилось о том, что интеллигенция иранская уехала во Францию, в частности, в другие западные страны. Что здесь правильно, а что нет? И почему было такое недовольство шахским режимом внутри, собственно, самой страны? Ну, потому что не происходит же просто так. Не зарабатывает такой, пускай даже религиозный лидер, авторитет, как Аятолла Хомейни, да, неожиданно.
Ну, первое, давайте про самый главный миф, который, мне кажется, очень далек от действительности. Это про вестернизированную страну, которая там вся живет по каким-то этим, да, западным лекалам, а потом приходят бородатые и все меняют, да. Ну, Шах, конечно, смог воспитать какую-то элиту вестернизированную, но я думаю, что навскидку это там процентов 10. То есть, и когда мы все видим вот эти фотографии девочек в мини-юбках, да, и все такое, это нужно понимать, что это мало того, что это вот это узкое пространство, так это еще и визуальная пропаганда со стороны Шаха. В основном откуда эти фотографии-то берутся? Это всякие журналы и газеты, которые были, разумеется, цензура была тотальная, да, которые продвигали вот этот образ. То есть это и экспортный вариант, и внутренняя пропаганда, что вы должны выглядеть вот так. Вот. На самом деле 90% населения так не жило, так не выглядело, и жило совсем иначе. Вот. Что касается общей проблемы, я думаю, что здесь, с одной стороны, понятная парадигма, то есть я, опять же, не хочу там слишком сильно в детали вдаваться, но вообще это, конечно, негативное последствие ускоренной модернизации авторитарной. То есть у вас происходит очень серьезный экономический рост в 60-е годы. Он идет, Иран, ну, примерно как Китай последние там годы, вот до замедления, да, последние, не последние даже 5 лет там, а до этого, как он вот шел, Китай, да, как он по 10% рос в год, вот примерно так же, даже больше. Вот примерно так же Иран растет в 60-е годы. Вот эти деньги там вкладываются в различные сектора, но поскольку страна авторитарная, Шах под себя подбирает все как бы рычаги управления, то это ну, впрыскивание, скажем так, распределение происходит не очень равномерно. Вот. И с одной стороны происходит ну, большое развитие. Если нет распределительных процессов, то соответственно появляется класс богатых, класс ультрабедных, и между ними разрыв только увеличивается. Ну, это обычная история. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, еще параллельно, еще, наверное, это, наверное, еще важнее, что происходит массовая урбанизация. То есть за эти годы как раз происходит тот период, когда сейчас в Иране где-то 75% населения, а то и 80%, это люди, живущие в городах. Вот большая часть этого процесса произошла в 60-е примерно годы 20 века. Вот. А когда у вас люди переселяются массово в города из деревень, то в первом этапе первое поколение, оно очень сильно чувствует свою какую-то вот оторванность от привычного контекста. Да? И, конечно же, они в этой ситуации очень часто ищут выход в религию. И это, опять же, не типичная иранская история. Там и в Египте то же самое, да и в России отчасти может быть то же самое. Но просто в России там, ладно, в России сложный кейс, там урбанизация шла больше в советское время, там это все неправильно сказал про Россию. Но как будто бы эта история далеко не только иранская. Вот. И вот на этом фоне, вот на фоне, собственно, с одной стороны, неравномерное распределение доходов, скажем так, вот, с другой стороны, вот это вот недовольство новым классом только приехавшим в города своим положением, но понятно, что, как правило, не очень хорошее в этих ситуациях. Вот. На это еще накладывается вот какой-то религиозный контекст и тот факт, что Шах подавил всю оппозицию до конца практически, кроме религиозной. Да? В религиозной оппозиции больше всего остается возможности, просто потому что остаются мечети, в мечетях концентрируются там люди, вот, в это получается какой-то процесс. Опять же, ну, похожая история начинает происходить и в арабских странах чуть-чуть позже, только да, там уже в 90-е, например, это все в каком-то смысле те же как бы процессы во многом становятся результатом той же арабской весны, чуть-чуть позже только, да, вот уже в нулевые годы фактически, там в начале десятых даже, да, в арабских странах. Ну, в общем, это не, на самом деле достаточно, как бы, ну, не чисто иранская история, но Иран был исламском мире первый во многом, кто вот такой проект предложил, да, и вот там и произошел этот слом. То есть революция это, конечно, ситуация не без случайности, скажем так, да, там много факторов должно совпасть, чтобы она произошла. Тем не менее, вот она происходит в 79 году на этом фоне, на фоне того, что Шах к концу своего правления как типичный авторитарный лидер, практически полностью теряет контроль, не контроль, а связь с реальностью. Он к концу своего правления там, ну, видно было, ну, есть, в общем, не видно, в том смысле есть, в общем-то, воспоминания, да, о том, как он, например, утверждает на полном серьезе, что главная черта иранского национализма, вот, у людей в крови что? Это любовь к шаху. Вот они, очевидно, все любят шаха, и вот это главная их особенность. Вот что иранцы отличают? Это не иранцы, у него в крови любовь к шаху. И он вот как бы свято в это верит. говорит. Вот. И вот на этом фоне происходят эти события. Плюс 79-й год еще оказывается, что у Шаха там рак, да, причем уже такой фазы почти терминальной. И, в общем, он, с одной стороны, пытается подавить это восстание, у него оно не получается, и он как бы махает рукой и уезжает. Вот как бы все это происходит. Все это создается, и вот таким образом рушится.
Никита, вы пишете, что Иран совершенно особая страна, если говорить о другом таком представлении, наше представление о исламском радикализме, да, и вообще, собственно, об исламе. Вы говорите о том, что странное смешение марксизма и религиозности, и переосмысление марксистской, как ни странно, ислама, вот это, что это, собственно, такое? Как нам, что, в ответ на вопрос, религиозная страна Иран или нет? Вот что это за феномен?
Ну, вообще, исламизм, феномен исламизма не только в Иране, в принципе, на Ближнем Востоке, да и потом уже не только на Ближнем Востоке. Это же попытка переосмысления политического ислама в категориях современных. Как нам построить современное государство? То есть все же понимают, что ситуация не та, что была в 7 веке, да, когда Мухаммад делал государство. Вот как нам попытаться построить государство вот в современных реалиях? Конечно, мы можем представить ситуацию, когда там люди начинают пересаживать всех на ослов и там радио уничтожать. Ровно это происходило с талибами в 90-е годы. Да? То есть они вот именно это строили. Но Иран с самого начала пошел по другому пути. Иран с самого начала имел очень сильное влияние в принципе марксизма. Это связано было с проникновением советского влияния в 40-50-е годы. Затем, в принципе, увлечение интеллигенцией марксизмом. И, в общем-то, альтернативы-то для политической альтернативы для исламистов в как раз в событиях 78-79 года революционных был только марксизм. То есть были исламисты как политическая сила, и второй силой по влиянию, может быть даже первой в какие-то моменты, были марксисты различных мастей. Они там были не объединенные, их там был целый набор этих организаций. Какие-то были марксистско-религиозные даже, там те же Мухаджахидин и Халк, там была такая чумовая смесь совершенно. Вот, и вот это в общем важный фактор, что исламизм отстраивался, реагируя на марксизм и соперничая с марксизмом. Вот. И еще на базе очень серьезного марксистского влияния в Иране, в принципе, за последние там, 30 лет. Да? Вот. И у Хаменеи, у него уже были представления об этом, но, в принципе, он их, я думаю, во многом дорабатывал по ходу дела. Он, в общем-то, в значительной степени переосмыслил концепты марксистские многие в исламских категориях. Ну, главное, которое вот повсеместно, это, конечно же, там эксплуатируемые эксплуатанты, да, там вот эта вот вся дихотомия одних, которые руководят другими. Вот, в категориях исламских это стали угнетатели и угнетенные. Да. И вот история была во многом о том, что нам надо построить социальное государство. Вот, но социальное государство не так, как его представляют там обычные мусульмане, а скорее в категориях того, как его представляют левые в мире, да, то есть мы оттуда возьмем идеи, вот, и, соответственно, их имплементируем. Ну, первое, что во что это превратилось, это прежде всего субсидии, то, что мы должны предоставить по доступным ценам главные продукты, не продукты, а главные, ну, как продукты, главные товары, скажем так. Имеется в виду бензин, имеется в виду воду, имеется в виду, собственно, что там еще у нас, газ, вот, и прочее, и прочее. Ну, то есть, что в Советском Союзе была бесплатная социалка, да, вся эта, все газ, вода и все такое, вот, насколько я понимаю, да, или
не буду... Ну, не совсем так, но, в общем, совсем низкие цены, разумеется. Ну, вот, они, вот, кстати, до сих пор так, пока вот, несравнимы с европейскими, разумеется.
Ну, да, но все равно они раз в год повышаются, да, или там даже иногда и два, вот, а в Иране они не повышаются годами, вот, то есть, это зафиксированная цена, понятно, что ее тоже периодически приходится повышать, но в целом вот главное последствие вот это, плюс там какие-то кредиты беспроцентные или почти беспроцентные, плюс какие-то еще вот такие какие-то плюшки. Разумеется, мечети предоставляются им бесплатно все, и вода, и электричество, и газ, это все им бесплатно совершенно. Так что вот эти какие-то особенности того, что мы должны предоставить людям возможности, прежде всего бедным. Мы защищаем бедных большинство, почти все, там, не знаю, 80% населения, 90%, ну там, по крайней мере, в категориях вот того времени как-то переосмыслялось, мы должны их поддерживать. Помимо вот того, что сказал там электричество, газ, вода, там есть еще и любопытные вещи, тоже во многом с марксизмом перекликаются с другими проектами марксистскими. Это массовое образование, начальное, да, сильное расширение высшего образования, да, качество страдает, но тем не менее гораздо больше людей вовлекаются в этот процесс, вот, и предоставление медицинских услуг, то есть, опять же, массовые медицинские страховки, они именно Исламская Республика предоставила, то есть при Шахе этого не было, при Шахе большинство населения не имело нормального доступа к медицинским услугам, то есть 80-е годы в итоге, это любопытное время на самом деле, потому что с одной стороны идет война, просто тяжелейшая, да, когда у вас полмиллиона погибших с обеих сторон, большинство из них иранцы, то есть там полмиллиона погибших, из которых 400 тысяч иранцы, и это только консервативная оценка, полмиллиона как бы доказанных, вполне возможно, что их в два раза больше. Вот, то есть разруха, экономика и все такое, но при этом 80-е годы это нарождение среднего класса в Иране, потому что принципиально поменялся уровень жизни не за счет экономики, экономика как раз была, вышли на показатели до ислама Республики, Исламская Республика вышла в середине 90-х. Вот. А за счет того, что люди начали жить иначе, потому что они получили доступ к школам, у всех там детей фактически бесплатный вариант появился со школами, они начали получать хотя бы бесплатно возможность рожать или там акушерство какого-то базового, то есть из-за этого взрыв рождаемости во многом, ну не рождаемости, вернее, а прирост населения, потому что рождаемость сохраняется, но теперь дети не мрут, как мухи на первом этапе. Вот. И в общем, вот 80-е годы в этом смысле, это да и 90-е во многом, это любопытная штука по степени последствий, там много чего, что, ну, без преувеличения можно назвать положительными сдвигами. То есть, знаете, как они во многом сработали в негатив для Исламской Республики сейчас, потому что когда у вас оказывается большое количество образованного населения, то оно через лет 20 говорит вам, что мы вообще-то платок не хотим носить, да? Мы вообще-то хотим, чтобы нам, ну, женщины говорят, что вообще-то нам еще и доступ к рынку труда был бы тот же самый, что у мужчин. Вот, то есть, вот это все, конечно, потом срабатывает против вас. Но на самом деле, еще раз, вот 80-е годы — это перелом еще и в социалке такой вот, который можно назвать положительным с точки зрения развития, вот, и как бы это еще раз, такое время-то как бы неоднозначно, с одной стороны, репрессии просто тотальные, то есть у вас там пачками просто, десятками людей убивают, просто они пропадают куда-то, да, вот там есть ситуация, как в тюрьмах просто взяли, ну, 88 год, это известная история, и взяли несколько тысяч оппозиционеров, просто вывели, расстреляли, вот просто в моменте, вот, то есть это максимально мрачное время, но с другой стороны, у вас происходят перемены вот какого-то базового порядка. Но тут, кстати, отчасти можно сравнить с Советским Союзом, хотя, конечно, в Советском Союзе тоже было несколько более сложно.
Да, согласен. А насколько влиятелен институт Аятолл сегодня и вообще, насколько он влияет на жизнь иранского?
Институт Аятолл — это вообще как бы такая штука. Что такое институт Аятолл-то? То есть Аятолла — это религиозный статус, это как кардинал, да? Вот. Их там, Аятолла, чтобы ты получил там статус Аятоллы, тебе нужно определенные процедуры пройти, их там, я не знаю, несколько десятков человек в Иране существует. Сами по себе, если ты становишься Аятоллой, сам по себе, ты, это ничего не меняет в твоей... То есть, ну, там, если ты получаешь параллельно еще там... титул Марджа Таклит, а это примерно, ну, как правило, с Айталой это происходит, вот, то ты получаешь возможность иметь учеников, то есть свой вот какой-то этот. Вот и все. Влияет ли это напрямую на власть? Да вроде как бы нет. Но другой вопрос, что когда мы говорим про орган, который выбирает духовного лидера, да, это совет экспертов, то в нем как раз очень много людей, которые имеют статус, кстати, не обязательно Аятоллы. То есть там много Аятолл, но, в общем-то, тоже туда надо еще войти, там надо еще процедуру избирательную пройти и все такое. Так что вот именно как... да, только Аятолла может стать духовным лидером. Вот это
социальное влияние сильное на население просто. Пользуются ли они авторитетом, да.
Ну, сейчас-то я думаю, что нет, потому что, во-первых, Аятолла, понимаете, у вас появляется, с одной стороны, когда ты получаешь этот статус, ты, по идее, должен получать какое-то особое духовный авторитет среди людей, вот, и поэтому ты имеешь право, наверное, на какое-то мнение, да, и что-то вот продвигать какую-то свою позицию. Но, разумеется, власти Хаменеи этого не хотят. Они не хотят, чтобы появились новые аятоллы, которые продвигали бы линию, отличную от Хаменеи. Поэтому, на самом деле, последние лет 30 институт аятолл скорее утрачивал влияние. И даже на самом деле, это, кстати, не только касается вот именно выбора духовного лидера, да, в принципе, на самом деле, количество людей с религиозным статусом в властной пирамиде, в Меджлисе, в других органах, да, оно последний год уменьшалось, последние десятилетия. То есть в этом смысле там гораздо больше становилось людей, во-первых, выходцев из корпуса страж исламской революции, то есть военных, религиозных военных, да, вот. А с другой стороны, просто бюрократов, функционеров, вот, которые просто, чья работа быть бюрократом, вот и все. Так что в этом смысле, на самом-то деле, конечно, оно есть, конечно, там есть авторитетные аятоллы некоторые там, но они, как правило, все дудят в ту же дуду, что и Хаменеи, или, по крайней мере, как только их одергивают, тут же одергиваются. Вот. То есть в этом смысле тут система так скорее становится более как бы такая послушная.
Когда при чтении вашей книги еще одна вещь возникает. Опять-таки, если сравнивать с Россией, кажется, что иранское население гораздо более пассионарное, гораздо легче поддается, идет даже при всех опасностях на какие-то протесты, выражает какую-то свою социальную волю и прочее, прочее. Действительно это так? Действительно ли сохраняется эта социальная активность, которая, кстати, не дает возможности уж совсем игрушечными сделать выборы при всех недостатках иранских выборов?
Это действительно так, только позвольте, я не буду говорить в терминах пассионарности, мы все-таки, я больше...
Ну не, да, здесь... социальный темперамент, я не знаю, способность к протесту, можно... Ну, он...
да. Я к тому, что я лучше не Гумилёва буду пользоваться, да, не его терминологией, а терминологией, например, Инглхарта или там какой-то...
Да, хорошо, хорошо.
То есть в этом смысле история скорее про то, что в Иране действительно более активное население, но я думаю, что тут два фактора. Во-первых, это, конечно же, возраст, да, возраст в Иране в среднем сильно ниже, чем в России. Он, конечно, все равно, Иран — это постепенно стареющее население, сейчас 34-35 лет средний возраст в Иране, но все-таки не 40 с чем-то, как в России. Вот, это раз. Но я все-таки даже не являюсь апологетом вот этого, знаете, демографического фактора, как единственной основы для всего. Я думаю, что гораздо важнее это культура, конечно. Культура протестная, которая сформировалась за эти годы. И она, конечно, действительно выталкивает людей на улицу куда чаще, выводит людей на улицу куда чаще, чем в России. И они участвуют в куда более жестких акциях. То есть цена выхода в Иране куда выше, чем во многих странах. То есть по тебе стреляют дробью, тебе стреляют иногда даже боевыми, да и дробью, знаете, это вот последние протесты Махсе Амини, там стреляли дробью по людям регулярно, то есть, чтобы не убить, но ранить, ты больше на протесты не выйдешь, да, вот, 250 человек погибло за это время, только как такая официальная оценка, насколько я понимаю, какая-то такая, вот, до этого, в 2019 году были протесты, там стреляли, судя по всему, боевыми, прежде всего, там погибло 1500 человек за неделю по стране. Вот. Так что цена выхода-то, как бы, мягко говоря, не слабая. Вот. Но тем не менее люди продолжают выходить. И больше того, женщины начинают выходить. Они и раньше выходили, а в 20-м году они стали главной движущей силой фактически. Вот. Я бы это объяснил. То есть мне кажется, главная история, конечно, в том, что иранское население, оно как бы приучено протестовать. И я думаю, что одна из ключевых причин как раз в том, что это люди, которые воспитаны на революционных историях и на том, что вот в общем-то это модель поведения, которая должна быть. То есть их с детства учат участвовать в протестах, разумеется, в провластах. То есть их вводят на линейки, они топчут флаги, они сжигают флаги Англии, Соединенных Штатов, Израиля. Вот. Они там скандируют речевки, они участвуют во всех этих шествиях и так далее. То есть когда они в какой-то момент доводят их до предела, и они уже хотят против чего-то протестовать, они чем-то недовольны, у них в голове готовый законченный паттерн, как нужно это делать. Вот так нужно это делать, выходить и так далее. Вот. То есть я помню, у меня, когда учился в Шанинке, У меня был преподаватель Кагарлицкий, который нынче сидит, да, в колонии. И он нам рассказывал, я напомню, Кагарлицкий марксист, марксист с мировым именем академическим, да, и все такое. Вот, он нам рассказывал историю, то есть я примерно пересказываю, вот как помню, да. Он говорит, что когда в начале 90-х годов в России протестовали шахтеры, например, или рабочие, вот в начале 90-х или в конце 80-х, в начале 90-х, то они, как правило, как только начинался протест, вот они забастовку устраивают, да, они в тот же день объединялись и выставляли требования, которые им нужны, требования для от чего они хотят от ну, руководства предприятия, от местных властей, от кого-то. Сразу же, первый же день собирались идем. Вот, через примерно 20 лет расселение рабочих, в том числе в России, утратили этот навык. То есть они, как только начинают забастовку, они орут, они кричат, требования не предоставляют, не предъявляют. То есть они могут неделю бастовать, но не выдвигают им никаких требований. В итоге законченных, как листок, который вот ты приходишь. Почему так происходит? Потому что когда рабочие в начале 90-х выходили, они-то все учились в советских школах, и они в советских школах учили, что как нужно действовали рабочие, когда делали революцию 905 года. Как они делали революцию 1917 года. Они брали, шли и делали вот эти вот требования, листовки, манифесты и все такое, да? Вот. А, соответственно, современное поколение, оно уже училось в других школах, оно этого не знает. Вот ровно так же иранское поколение, оно училось в иранских школах, и, собственно, в иранских школах их учат, что нужно идти и протестовать против шаха, да, если ты хочешь, против несправедливости. Вот. И ровно поэтому они выходят сейчас против несправедливости, как они видят сейчас.
Никита, насколько сильно влияние стражей исламских революций и что такое иранские спецслужбы, какова их роль, кому они подчиняются, они самостоятельны, не самостоятельны? И если вот это всепроникающий надзор силовых структур и прочее, прочее. Да, то, о чем сейчас говорят, кстати, применительно к России. Насколько важна вот эта сила и эта часть?
Она важна, и она несколько отличается от российских силовых структур. Ну, прежде всего тем, что российские силовые структуры, они все-таки остаются некоторой такой элитой силового блока, пусть и там коррумпированный, там может быть, и там, не знаю, который поборы устраивает и так далее, но все равно это вот некоторая такая часть силового блока, который отрезан от... То есть он все-таки не есть бизнес, он не есть там, не знаю, какие-то другие структуры, он все-таки отдельный. В Иране этой границы фактически нет, потому что при корпусе Стражи Исламской революции есть предприятия, они подчиняются, соответственно, корпусу Стражи. То есть есть организации специальные, холдинги такие, да, к которым они присоединяются, на которые они ориентируются. И это, в общем-то, не вариант, когда силовик идет и, я не знаю, требует откат, да, а это вариант, когда у силовика свое предприятие, собственное, да, или, по крайней мере, с ним связана организация, у которой это предприятие есть. И таким образом они контролируют примерно там 15-20% экономики страны. То есть, ну, понятные там примеры, условно говоря, ну, я не знаю, крупнейшая компания связи в Иране, да, Iran-Cell, она принадлежит, соответственно, корпусу Стражи Исламской революции. Когда в Иран зашла компания, ну, там был инвестор один интересный достаточно, мужчина, скажем так, который из немецко-английский британский инвестор, он зашел в Иран и создал там аналог Uber, достаточно эффективный, Snap. Называется он, неплохо работает, но там свои нюансы, но тем не менее. Вот. Соответственно, как только он стал эффективным, как только он стал как бы массовым, к нему пришел корпус Стражи Исламской революции, сказал, что это все связано с безопасностью, тебе нужно продать как бы вот Iran-Cell, компании, которая, соответственно, подчиняется нам. Вернее, там даже более сложно, не конкретно Iran-Cell, а компании, которая управляет Iran-Cell, ну, неважно. Вот, им продать контрольный пакет акций. И таким образом, вот условный Яндекс Такси, который как бы и все остальное вместе, то есть Snap в Иране, он стал тоже, в общем-то, под силовиками. И вот это происходит как бы регулярно. Это регулярно происходит, и тут интересы бизнеса и военных куда больше сплетены, они просто одно целое как бы во многом.
А корпус исламской революции, ну и вообще, я не знаю, это единственная, так скажем, полицейская, надзорная, да, организация в Иране. Нет, а какое отношение это все имеет к государству? Это самостоятельная структура или нет? Это типа там, я не знаю, Росгвардия, которую тоже, кстати, самостоятельной не назовешь, а некий институт, встроенный вот в систему правоохранительных структур России.
Ну, вооруженные силы Ирана делятся на три части. Это, с одной стороны, армия, с другой стороны, корпус Тараш-исламской революции, там примерно одинаковая численность, 500, 400 тысяч корпус и 400 тысяч армия, плюс полицейские. Полицейские — это, соответственно, еще одна структура. Все они подчинены, все они замыкаются. С одной стороны, ну, в случае, если армия и корпус там просто не замыкаются только на генштаба, главу генштаба, он всеми теми управляет. Вот. А если полицейские, то они тоже, если в случае как бы какого-то военизированной полиции, они тоже на генштаб, но там есть еще и министр внутренних дел в правительстве, который тоже на полицию, соответственно, они подчиняются больше степени полиции, вот текущие какие-то задачи через него происходят. Вот, то есть, в принципе, это часть системы, но проблема-то в том, что этими, вот эти 400 тысяч военных, это не все. Да? Это только те, которые под ружьем в настоящий момент. А там есть еще и параллельные структуры, которые являются там, это прежде всего Басидж, это такое огромное ополчение, это одновременно и пионерия, и резерв, и много чего еще. Вот, то есть их еще 2-3 миллиона, это люди, которые постоянно, то есть они в основном, там 90%, это просто люди, которые живут какой-то своей гражданской жизнью. Большая часть имеют работы и не связанные, то есть они в других сферах, собственно, находятся, работают. Но при этом у них вот есть аффилиация с Басиджем, и когда что-то нужно, то есть, например, плотину прорвало, их отправляют...
МЧС, так, да, МЧС с Росгвардией, какой-то такой гибрид, я бы так сказал.
Но это... Получается, дружинники, наверное, больше так. Да. То есть, да, при этом, разумеется, если вдруг протесты разогнать, тоже их зовут, да? Или даже просто, даже не только разогнать, но, например, вот как в Исфахане было пару лет назад, там были протесты этих... сельскохозяйственных деятелей, людей, связанных с сельским хозяйством, против нехватки воды. И они все вышли протестовать в пересохшем русле реки Зайн-де-Рут в центре города, там река, и она большую часть года пересыхает. Вот. И они вот стояли в этой реке, в русле, протестовали, а потом их разогнали слезоточивым газом, и тут же на их место вывели столько же примерно представителей Басиджа. То есть там вот было, 5000 стояло, вот 5000 тут же в Басидж вышли, и вот на их место встали, и все, и заняли это место. Вот, например, так это может работать. То есть даже не обязательно они идут по башке давать кому-то. Хотя это тоже происходит периодически, и в общем-то, тут тоже происходят всякие моменты. То есть у Басиджа вот это такая структура, у которой есть обязательно, я не знаю, на каждом потоке в университете есть Басидж. Обязательно. Их по особой квоте принимают туда, пропихивают, чтобы они там, соответственно, были, представлялись. Они тоже учатся то же самое, но они вот как бы не
просто. Они религиозные или нет? Или
конечно. Это причем, больше того, там очень интересная система набора в этот Басидж. Ты не можешь, как правило, это не происходит так, что ты приходишь в пункт записи в Басидж и записываешься. Нет. Это происходит вербовка. То есть с самого детства, то есть смотрят людей, которые больше ходят в мечети, там как-то, или там в школе, например, это человек, у которого отец постоянно ходит в мечети, и он известен там тем, что он особо религиозный. Вот, разумеется, там не замечено никаких родственников в каких-то оппозиционных структурах, в протестах, или там за границей нет у них родственников. Вот как-то так. То есть там есть некоторая система отбора, и они вот с детства как-то их набирают, подбирают, притаскивают и, в общем, формируют вот эту систему. Вот. То есть эти же люди потом имеют возможности, это же еще вариант мобильности, да? Опять же, в этих предприятиях, связанных с корпусом Стражи Исламской Революции, участвовать, там работать и все такое. Так что это большая такая сложная система, на самом деле. Вот. Она работает не как часы, то есть в этом смысле, в отличие от я не знаю, там, того же ФСБ, который у нас, да, по лекалам Феликса Эдмундовича, да, пытается что-то делать. Вот там нет такой четкой, может, системы, там доносчики, разносчики, не знаю, что там еще. То есть вот настолько это все может быть не систематично, но тем не менее, с точки зрения разветвленности, она даже еще более разветвленная. Еще это, ну, опять же, даже просто если посчитать, у нас получается где-то 2,5 миллиона, а то и 3, людей, связанных с корпусом стражи Исламской революции, просто напрямую. А плюс еще предприятия эти все. То есть там мы можем так посчитать. Я точную цифру не встречал, но я думаю, мы вполне можем выйти там миллионов на 5, которые так или иначе просто аффилированы с корпусом стражи Исламской революции на совершенно разных позициях. То есть вот.
Фантастика, фантастика.
Отсюда... А если еще представить, что у них семьи есть, да, то это еще больше мы вовлекаем людей и так далее. Так что да, там это очень такая большая.
И возникает действительно вопрос, как при этом протестное настроение, да, при вроде бы такой достаточно мощной системе силового подавления, да. Или они могут менять, присоединяться к той или иной силе, или нет, или все-таки это прогосударственная структура абсолютно?
Ну, на самом деле, до текущего момента у нас особо не было примеров, чтобы они переходили на сторону протестующих. То есть понятно, что, опять же, если мы берем тот же корпус Стражи Исламской революции, вот эти 400 тысяч людей, которые под ружьем, это... большая часть людей, которые призывники, да, и в теории как бы тут можно представить, что они могут быть не столь лояльны, как ожидается. Но опять же, пока не было, их тоже ведь именно корпус страж чем отличается от армии, что туда, как правило, из Басиджа набирают людей, то есть чтобы попасть туда, ты, как правило, не просто призывник, да, ты призывник с каким-то прошлым, да? Вот, то есть там есть вот это как бы разделение, и в этом смысле как раз-таки какого-то вот раскола в этой сфере пока не видно. Вот. А причина, почему люди протестуют и почему протестное настроение, мне кажется, ну, да в целом-то, особенно сейчас-то понятно, почему оно так сильно происходит. Просто когда у вас, ну, с 18 года, 8 лет подряд получается, да, примерно, у вас инфляция 40% только официально, да, и она не падает. То есть не как, там, не знаю, в начале 90-х вот вскочило наверх, а потом потихонечку улучшается, да, ситуация. То есть медленно, но все-таки. Потом, правда, 98-й, но все равно потом снова в лучшую сторону. Не так, она стабильно, вот она вышла на этот уровень и никуда не девается. То есть вот так и есть. 35-45% официальная цифра, реально там 100-200 в зависимости от того, какая у вас продуктовая корзина, 120% в год, соответственно, да? Вот, и она вот на этом уровне 8 лет подряд вот так и движется. Вот, просто это, разумеется, ощущение безнадеги у людей абсолютно. Как бы тут сложно представить, чтобы в этой ситуации население чувствовало себя хорошо или нормально. И она большую часть чего видит, это то, что вокруг Исламской Республики. То есть понятно, что сейчас может быть какая-то часть населения, если Израиль ударил, он еще снова ударит там, да, то они могут начать думать, что виноват во всем Израиль. Но до сих пор момента этого не было. Они ровно наоборот, они думают, что виноваты во всем те люди, которые нам вот это все рассказывают, те люди, которые вокруг нас, и все такое, все такое.
Так что этом... Никита, да, я понял. А, Никита, ну и вот, собственно, тот вопрос, который я хотел задать уже ближе к концу нашей беседы. Антиизраильские и антиамериканские настроения. Вы пишете о том, что это вот некие красные линии идеологические, которые невозможно перейти во внутренней политике Ирана. А если говорить, собственно, о населении, насколько они сильны и почему? И когда, собственно, сформировался этот образ врага? Ну, понятно, что Америка достаточно давно еще при Хомейни стала таким врагом абсолютным. Можно, в общем, вспоминать целый ряд фактов. Да? Хотя до этого вроде бы у американцев даже был особый статус гражданский при Шахе. Да? Израиль, как формировался этот образ, и если говорить не, собственно, об официальной политике, а если говорить о населении, каково отношение и каковы причины?
Ну, Израиль и США стали врагами Ирана в один и тот же момент, когда в 79-м году Хомейни взял власть, и он как бы провозгласил. То есть там концепция достаточно простая в этом плане, что Соединенные Штаты — источник всего плохого, потому что это Запад, потому что они там навязывают нам все, что возможно тут. А Израиль — это авангард западного влияния в регионе, поскольку это вот такое прозападное государство в регионе все-таки. Вот. Причина, почему Израиль выбран был таким, такой штукой с Америки, я думаю, больше понятно. что, ну, понятно, что империализм, там все дела. Вот. А тем более, опять же, действительно доминировали США при шахе последние 20 лет. Вот. Не всегда, кстати, но вот именно последние 20 лет, да, там с 53-го года начинается влияние США. Но тем...
Когда, собственно, вернули шаха, да, в этой?
Да-да-да. С Масадыка, как да. Масадыка свергли и вернули шаха, то вот с этой истории начинается все влияние США. Ну вот, с Израилем там две основных причины было, как бы, ну, два основных, скажем так, момента. Один, ну, во-первых, видимо, у Хаменеи действительно как бы личные какие-то представления о хорошем и плохом были такие, что к Израилю он, видимо, очевидно, ненавидел, вот, или недолюбил, как минимум. Вот. Но помимо этого, вот я сказал историю про идеологическую, что это авангард влияния Запада, но была и прагматическая история, что, в общем-то, Исламская Республика — это шиитский проект, шиитов в регионе меньшинство, а есть же идея продвижения исламской революции дальше, экспорт революции, так называемый. И как же
шиитская революция.
Да, да, да. И как же из суннитов убедить, что вот этот шиитский проект, он как бы легитимный. И вот предложено было, соответственно, давайте мы объединимся против общего врага лучше. Да? И на этой теме будем вместе продвигать. Иран будет вот идеей того, что мы вместе боремся все с Израилем. Ну, насколько это получилось, более сложный вопрос. Там больше не получилось, я бы сказал, чем получилось, но как бы то ни было. Что касается отношений обычных людей, то ну, к Израилю, вот сколько я помню, и в разговорах, и в каком-то каких-то общих, там, не знаю, общее какое-то отношение людей, которое прослеживается, это абсолютно равнодушие. То есть, конечно же, иранцам Израиль равнодушен, но мне интересен вообще. То есть им как раз, они как раз устали от того, что им рассказывают, что их проблемы — это во всем виноват Израиль и все такое. То есть в этом смысле израильская, конечно, тема была совершенно не важна им. Они за этим особо не следили, они это не любили. Соединенным Штатам чуть сложнее. То есть, с одной стороны, там большая часть населения, конечно, молодежи, по крайней мере, они мечтают в США жить, потому что там все-таки Голливуд, музыка и все такое. И у всех представление очень такое идеализированное, да, у Соединенных Штатов. Вот. Понятно, что с Соединенными Штатами там чуть больше параллели, потому что все-таки и санкции они вводили, да, вот, и на какой-то момент эти санкции, конечно же, тоже людям не сильно нравились, и они тоже какой-то негатив испытывали, но все-таки с Соединенными Штатами, я бы сказал, что если молодежь мы берем, она какая-то такая позитивная, скорее, картинка у них, вот, вот, а...
Фильмы смотрят американские?
Конечно, конечно, разумеется. Другом-то, понятно, что дубляжа особо не бывает, ну, субтитры, да, но это уже другой вопрос. Ну, дубляжа не бывает, потому что, чтобы был дубляж, нужно вам продавать эти фильмы, а вы не можете их продавать в Иране, вот, и в Афганистане тоже, где еще персидский, так что смысла в этом мало. Вот, поэтому, в общем-то, субтитры и все такое. Вот, опять же, как говорю, США, с одной стороны, есть консервативная какая-то прослойка, она, конечно, к США негативно относится, как и продолжает относиться, то есть, ну, все такое. Но я думаю, их меньшинство. С Израилем другая проблема, более сложная, что, конечно же, все, что я говорю, вот это равнодушие абсолютно не интересует их Израиль, там и все такое. Вот. Это, конечно, было справедливо до этого года. В этом году ситуация, я еще не знаю точно, как она поменяется, но посмотрим, будут ли новые удары Израиля по Ирану и все такое. Но это вот первая история, когда вдруг для рядового иранца оказалось, что Израиль совсем рядом, да? Что он действительно наносит удары. И вот для него это может быть некоторым изменением. Тут это сильно зависит от того, будут ли гибель среди мирного населения, сколько. То есть сейчас эти удары были жертвы. Там, конечно же, там не прям массовые, но все-таки было немало людей погибших, которые не имели отношения к Исламской Республике. Потому что до этого население смотрело на это, как вот наш режим, который мы не любим и все такое, воюет вот там с Израилем, и как бы чума на оба ваших дома, да, примерно так. Вернее, даже хорошо бы, чтобы вот эти вот израильтяне, вот этих вот наших бы нам бы хорошо по башке бы им дали. Но как только начинаются гибель среди мирного населения, ситуация, как правило, может несколько меняться. Но опять же, посмотрим динамику. Тут еще я не готов однозначно сказать, что и как, и куда. Вот. Так что здесь еще, я думаю, мы еще увидим. Я уже говорил, что я практически убежден, что новые удары Израиля будут по Ирану. И там посмотрим, в общем-то, к чему это приведет и как это поменяет настроение на иранцев.
Вы свою книгу заканчиваете, по сути дела, таким своеобразным словарем сленга персидского. Почему вдруг вы решили еще эти как-то вот реалии представить в книжке? Насколько для вас было важно, Никита?
Ну, это скорее было весело. В том смысле, что я очень много по Ирану ездил, общался с людьми, и с самого начала, как я приехал, я начал выписывать слова, вот эту всю обсценную лексику. Понятно, что иранцы вот в повседневной жизни очень многие очень часто ее используют. Вот. Понятно, что, опять же, когда ты смотришь телевизионные трансляции или там, не знаю, читаешь тексты, то ее там нет вообще. И это, в общем-то, оказалось, ну, то есть такой большой пласт лексики, которая не представлена там в словарях, да, или практически не представлена в словарях. Вот. И мне просто это было интересно. У меня накопился вот этот багаж какой-то, там заметки и несколько сотен слов. Вот. И мы решили, что, ну, чтобы несколько как бы приукрасить, что ли, вот эту вот картину общую, то почему бы и нет? Тем более, что на русском языке нет словарей обсценной лексики иранской. На английском языке практически их нет, все, что есть, очень-очень не очень качество, скажем так. Вот, то есть это в целом такое белое поле во многом для лингвистики мировой. Вот, то есть в персидском языке словари есть, которые расшифровывают, да, там можно идти. Но опять же, даже на английском языке нормальных словарей обсценной лексики нет. И это вот еще и некоторый мой очень скромный вклад, наверное, в какую-то филологию, тем более, что все-таки словарь этот, он, конечно, не полный далеко, это просто скорее попытка выбрать что-то наиболее интересное, да, и развлечь аудиторию, показать, что вот так тоже можно. Вот.
Никита, а каково отношение к ненормативной лексике внутри иранского общества, и вообще существует ли это представление о том, что есть нормативные и ненормативные?
Конечно, больше того, там разные. Там очень сложная коммуникативная культура, она куда сложнее, чем русская, например, или даже европейская во многом. В том смысле, что там же много степеней, скажем так. Вот например, если взять учебник Иванова, по которому все преподают персидский во всех университетах лингвистических в России, у него указано, что в персидской лексике 5 уровней как бы степеней, как бы, не знаю, как это называется, возвышенности, что ли. То есть 5-й уровень — это самый такой, когда ты говоришь там высокопочтенный там, и,
ну,
так далее.
Ломоносов, только не 3 штиля высокий, средний, низкий, да, да. 5, я так понимаю.
Ну да, да, да. И это, я думаю, очень приблизительно, потому что, может быть, их и больше. Вот. И то же самое с обсценной лексикой. Там же еще уровни этой обсценной лексики, по-хорошему-то их надо еще выводить. То есть на самом деле иранцы говорят очень по-разному с друзьями, с родителями, на работе, в официальных речах, в отношении к начальству. Это все разные языки. И в этом, кстати, одна из проблем, когда начинаешь взаимодействовать с иранцами, что оказывается, что он то же самое, что ты можешь сказать просто, как-то говорит совершенно иначе. И тебе поначалу это удивляет. А почему он говорит вот другими словами это все? А ровно потому, что иранец очень по-разному общается в разных контекстах, в разных обществах, в разных и так далее. То есть в этом смысле, это уж не говоря о невербалике, да, там это тоже целый мир, как, что, и очень важно, как ты говоришь, с какой интонацией и все такое. Так что в этом смысле это очень сложная культура, и, конечно, обсценная лексика — это отдельный пласт, и в ней тоже можно выделять какие-то уровни, подуровни и так далее.
Да, сложный иранский мат. Книжка у вас заканчивается, ну, все-таки на какой-то оптимистичной ноте, да, что 24-й год нечто, что-то изменил. Действительно это так или нет? Или на сегодняшний день непонятно, куда и как будет двигаться Иран, и какое место вообще, собственно, займет и прочее, что в нем будет происходить?
Ну, если мы смотрим на Иран, я именно это, мне кажется, в первую очередь хотел показать с точки зрения иранцев, да, то есть для них, мне кажется, оптимизм — это немного. То есть куда, в какую сторону должен выходить, потому что страна находится в состоянии глубочайшего кризиса экономического, даже не только экономического, он как бы структурный. Вот та самая социальная политика неэффективная, она создает там какие-то колоссальные дисбалансы, цена на на базовые продукты постоянно растет, и причем она растет просто бесконечно, это большая часть населения беднеет, разумеется, от этого, даже если там ВВП растет. Вот. И выхода-то из этого, из этой структурной штуки-то особо нет. Это, ну, даже при всем желании это очень сложно сделать, просто потому что как только ты начинаешь, не знаю, выводить страну на рыночные цены, да, то у тебя тут же протесты, и опять же, ну, можно вспомнить Советский Союз, какими проблемами он вышел на рыночные цены. Тут масштаб проблемы, конечно, не Советского Союза, все-таки тут отдельные категории только, но все равно. Но если бы это еще было бы все, но у вас параллельно страна находится в фактическом состоянии войны с Израилем, и непонятно, к чему это приведет. Очевидно, что весовые категории совершенно разные. То есть Израиль, ну, намного сильнее, чем Иран. Мы это просто видим. А уж вместе с Соединенными Штатами, так вообще. И каких-то шансов там отбиться, защититься у них нет. И самое-то главное, что непонятно, к чему будут приводить вот эти удары. То есть они могут, конечно, привести в теории, на что многие надеются, да, на то, что там режим рухнет. В теории это возможно, но гораздо больше шансов, что он не рухнет, а станет просто другим, да, и как раз таки он может быть куда более жестким просто внутри, и еще и параллельно с этим будет расти просто нестабильность по периметру, потому что у вас уничтожаются какие-то там центры там, принятия решения, как принято говорить, и у вас от этого происходит просто, ну, проблем с управлением. Вот. И помимо этого всего есть еще другая долгосрочная проблема, которая вот просто мертвым грузом висит, наверное, на всем Иране. Это засуха, ну, то есть это климатические изменения. И тут вообще выхода нет особо. То есть страна находится в ситуации, когда у вас год от года все больше и больше районов находится в ситуации критической с водой. Пока что это в большинстве крупных городов все-таки не настолько критично, но опять же, вот в этом году впервые начались какие-то перебои с водой в Тегеране. В отдельных местах это пока не так критично, как с электричеством. Электричество сейчас в Тегеране через день отключают на 1-2 часа. То есть такие блокауты запланированы. Но это как бы, когда я еще жил в Иране в 22-м году, это было 1-2 раза за лето. Сейчас тоже через день. В маленьких городах каждый день 1-2 часа. Вот. Но параллельно с этим в некоторых местах начинаются еще и перебои с водой. Они пока, говорю, такие ситуативные. Но тем не менее, это уже серьезный звонок. И тут-то проблема в том, что из этого вообще непонятно, как выходить. То есть главная проблема – климатические изменения, тут Иран ничего не сделать не сможет с ними. Параллельно есть проблема, которая сильно усугубляет это все, это неэффективное использование водных ресурсов, вот, но оно-то обусловлено вот этой идеей того, что нужно все производить самим, и по многому из-за этого, из-за того, что все нужно производить самим, то нужно и выращивать те культуры, которые, ну, все самое необходимое, которые требуют много воды, да. И, в общем-то, это одна из ключевых проблем, которую нужно перестраивать, но для этого нужно всю экономику страны перестраивать. И это, в принципе, сложная задача — экономику страны перестроить настолько глубоко, чтобы прямо от одних культур отказываться в пользу других, и потом эти другие культуры там экспортировать, а те, которые мы отказались импортировать. То есть это, в принципе, колоссально сложная задача, а в условиях санкций она вообще невозможна. Вот. И в этом смысле, конечно, вот эта история с тем, что нарастающие внутренние проблемы структурные, параллельно нарастающие климатические проблемы, и еще и ситуация военная, это, конечно, нам говорит, что тут очень сложно ожидать чего-то положительного для обычного рядового гражданина Ирана. Так что я тут скорее был бы так пессимистично настроен. Вот. И я не понимаю, вот как из этого можно выйти в что-то положительное, по крайней мере, быстро.
Никита, спасибо большое за беседу. Напомним, Никита Смагин, автор книги «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями», издательство «Индивидуум Эксмо», и так уж так значится в титулах книжки. Yeah. Финалист просветителя этого года в номинации «Политпросвет». Да, Никита?
Да. Коллизию иноагентскую расскажу, что, в общем-то, вы, к сожалению, нигде ее практически не купите сейчас, эту книгу, да? Ровно потому, что, в общем, есть еще некоторые остатки книги в магазинах за рубежом, но они заканчиваются. А из России, поскольку это все-таки российское издательство, иноагентов теперь не отгружают за рубеж. То есть история в том, что электронные площадки, они были только в России, с них все снесли просто сразу же, как приняли закон, ну, как он вступил в силу 1 сентября, там, да, вот, в течение 3 дней везде она пропала, Яндекс.Книги, Строки и Литрес, вот. А бумажную книгу, в общем-то, ее теперь не отгружают, и, в общем-то, права принадлежат российскому издателю, и, в общем, без него это ее и переиздать нельзя.
Так что... я понял, а в России не продают, судя по всему, да, потому что издательства просто избавляются от книг, как мы видим, да, они просто перестают их поставлять на рынок, и поэтому распродажи такие, как издательство «Новое литературное обозрение», да.
Ну, а распродажи были в августе. Проблема в том, что книжки-то есть на складе, но их XMO боится куда-то их поставлять, потому что они боятся санкций. Ну, и как бы справедливо боятся, справедливости ради. Да просто так боятся. Нет, правда, они могут быть. Вот. Так что в этом смысле, конечно, ситуация любопытная, в том смысле, что, пожалуйста, читайте мою книгу, а найти ее можно только на пиратских сайтах.
Смешно, смешно. Ну да, вот такие забавно. В нашу цифровую эпоху возвращается сам издат, и вообще такая советская ситуация с запретом на книги. И поэтому, конечно, удивительно. Ну, удивительно. Никита, еще раз спасибо. Будем надеяться, что все-таки книга дойдет до заинтересованного читателя. Счастливо, спасибо. До свидания.